Аллилуйя, Господь, спасибо тебе. Вообще, конечно, мы с пастором сделали рокировочку. Вот, сегодня пастор должен проповедовать. Вот. Но он, как обычно, подошел и сказал, что давай ты скажи чего-нибудь. Я вообще не готовился, конечно, но сказать всегда есть что. Я верю, что если ты живешь с Богом, вот, то всегда сказать есть что, да? Как там, чтобы дать отчет, да, в своем уповании. Я, знаете, я в чем убежден. Любого из нас, вот знаете, как нужно? Нужно остановить, сказать, а ну-ка расскажи. Последнее свое откровение, да? И они должны быть, согласитесь, да. Мы всегда же должны быть готовыми говорить. Говорить Слово Божие, говорить то, что Бог делает в нашей жизни. Если нет, то надо что-то подумать, да? Призадуматься. Вот. И, знаете, я думал, что, чтобы такое сказать, в голове очень много-много-много всего из того, что мы слышали на конференциях, из того, что реально Бог проговаривал в сердце. Вот. Но, знаете, я хочу сегодня сказать немного пророческих вещей. Вот. Я хочу начать, я верю, что с пророческого слова. Вот. Скоро, как там песня-то поется? Скоро город изменится, да? Скоро многое изменится в этой церкви. И знаете, я прошу вас принять это не как обычное такое, знаете, мы же все говорим там, скоро все изменится. Мы обычно мы принимаем эти слова. Вот знаете, как мы привыкли к этим вещам, мы привыкли, у нас уже просто из уст наших вырываются такие, там, да, скоро изменится, конечно, изменится. Когда-нибудь, там, в следующей пятилетке. Но я хочу сегодня сказать это как пророческое слово. И примите это, постарайтесь принять это как пророческое слово. Как слово, которое, как это даже сказать-то? Которое, несомненно, исполнится. Которое вот сейчас уже начинает действовать. В последнее, если вы можете посмотреть такую ретроспективу проповедей, о которой мы говорили, да, начиная с января месяца, я думаю, что кто-то, может быть, заметил, что в январе месяце что-то переключилось. В новом году что-то в нашей церкви переключилось. Я надеюсь, что кто-то это заметил. Я это заметил, и я думаю, пастор это заметил. Я думаю, люди, я убежден, что если мы ищем Бога, мы это увидели. И сейчас я хочу сказать, как это, как пророческое слово. Скоро многое изменится. Но знаете, что означает это? Это означает, что что-то должно измениться здесь. И я хочу сказать, немножко, может быть, как это даже сказать, не то чтобы жесткое, но конкретное слово, что если мы сами не будем меняться, Бог поднимет других. Но мы тогда останемся, как это, арьергард дальше, там, мы останемся позади. Когда Бог говорит, что что-то будет меняться, есть риск, что ты останешься в хвосте. В том случае, если мы не примем это изменение, если мы не станем искать и говорить, Бог, я хочу измениться, измени меня. Я верю, я убежден, что время настало для нашей церкви. Мы годами молились об этом времени, мы годами молились, годами, может быть, десятилетиями даже молились об этом, о том, что Бог творит что-то новое в нашей церкви. Мы молились, я знаю, кто-то плакал и вопил перед Богом, говорил, что Бог, измени что-то. Мы знаем, что мы где-то сели в лужу, где-то мы остановились, где-то мы оставили былую любовь. И я знаю, я верю, я убежден, это время пришло, друзья. Вот что я хочу сегодня донести, самую главную мысль, что, друзья, братья и сестры, время пришло. Когда мы были на конференции, просто вот, знаете, всей кожей почувствовали это. Что время пришло, оно сейчас, оно уже не где-то, оно не завтра, оно через год, два, через три, оно сейчас это время. Почему Бог с самого начала этого года начал говорить о том, чтобы исцеление пришло в нашу внутренность, в нашу душу, в наше сердце, чтобы исцеление пришло? Потому что Бог начинает нас готовить.
Аминь.
Потому что если исцеление не пришло там, когда придет Слово Божье, иногда мы скажем, нет, мы не хотим этого. А я думаю по-другому. А я привык вот так делать. А я привык вот так вот. А у меня вот это место, на нем уже практически, это, знаете, отдавилось имя мое на этом кресле. Если кто-то пришел на это кресло, да, слушай, брат и сестра, это мое кресло, это мое сиденье. Я утрирую, понимаете, да? Я как бы образно говорю эти вещи. Но Бог готов творить все новое. И это будет означать, что что-то должно, может быть, даже сломаться внутри нас. Сломаться старое. Сломаться, знаете, вот это вот когда идет строительство здания, строительные леса всякие разные строятся. И вот эти леса однажды нужно разобрать. И все-таки несколько слов о конференции, потому что я верю, что эта конференция была пророческая для нашей ассоциации. У нас есть цель, у нас есть миссия. У церкви есть миссия. Это миссия привести неспасенных людей в Царство Божье. Возможно, мы где-то оставили это, возможно, мы где-то подзабыли это, но я хочу сегодня напомнить. Есть миссия у церкви. Это миссия привести неспасенных людей к покаянию. Привести людей, которые еще там в мире, наших друзей, соседей, наших знакомых, близких людей, наших совершенно незнакомых людей, с которых мы первый раз в жизни встретили на улице, в поезде, где-нибудь еще, привести к покаянию. Так Слово Божье говорит. Я даже не говорю вот эти округлые, знаете, красивые фразы «привести в церковь», «привести к покаянию». Потому что то, что меняет нашу жизнь, это покаяние. Когда ты раскаиваешься всем сердцем, только тогда твоя жизнь становится другой. И есть миссия у церкви, есть цель у церкви, которую никто не отменял, которую никто, как бы, знаете, не скажет, ну ладно, как бы, хорошо, давайте, вы пока тут, а там потом когда-нибудь миссия вспомните. И есть миссия в нашей ассоциации. Я увидел, знаете, я много раз был в церквях нашей ассоциации, во многих церквях, очень много, было так приятно видеть старых знакомых людей, которые уже многие постарели, но они еще такие же добрые друзья, с которыми встречаешься, начинаешь обниматься, радоваться. И я на самом деле увидел, что вот эта новая жизнь, она пришла в нашу ассоциацию. Эта новая жизнь пришла. Мы начинаем открывать новые церкви. Мы начинаем, знаете, в хорошем смысле болеть за Евангелие. Мы начинаем, как ассоциация, как в церкви, в ассоциации, мы начинаем снова-снова возгревать себе вот это вот желание, жажду спасать людей. И время пришло. Время пришло. И Бог, я верю, будет в следующие месяцы будет работать с нами, с нашим сердцем, чтобы мы были способны принять. Как знаете, вот эти старые мехи. Старые мехи новое вино не заливают. Они порвутся. Иисус это понимал. Поэтому он сказал, что в старые мехи новое вино не заливают. К сожалению, мы, бывает, превращаемся в старые мехи. Но знаете, что делать со старыми мехами? Их берут и отмачивают в масле. И они становятся новыми. И есть масло. Масло – это его елей. Елей Духа Святого, помазание, которое придет, я верю, Дух Святой. Не случайно елей, это масло, им помазывают людей. Я верю, что эти месяцы Бог будет изливать этот елей в ваше сердце, исцелять ваше сердце, приготавливать ваше сердце, освобождать, может быть, чтобы в один момент, когда Бог скажет тебе «иди», ты не сказал, что «а у меня еще вот это есть», «а у меня там дети», «а у меня, видите, как там в Библии написано, там коровы, да, еще там быки есть, там волы, которых надо пасти, а у меня есть вот это вот, и вот это вот, и вот это еще есть у меня». Но сделаем так, как сделали ученики Иисуса, которые оставили сети и пошли. И я знаю, что однажды, вот в какой-то момент времени, в скором времени Бог проговорит это в ваше сердце. Будете ли вы готовы? Само время начать получать елей. Елей Его славы, Его помазания, Духа Святого. Наладить отношения с Богом. Восстановить, если они были разрушены, отношения с Богом, восстановить эти отношения. Я, конечно, рискую сейчас сказать то, что пастор хочет сказать. Но раз дали слово, уже говорю. И вторая вещь, о которой мы говорили на конференции, которую я просто тоже увидел, и ну, мы многие это увидели, когда я сейчас скажу, многие почувствуют, что да, я тоже это чувствую. Это мы как церковь должны принять молодых людей. знаете, где рождаются новые дети? Ну вообще, где Бог бы хотел, чтобы рождались новые дети? Там, где есть хорошая люлька. Там, где есть родители, которые любят этого младенца. Там, где есть молочко. Там, где есть пеленки готовые, настиранные. Там, где есть приготовленное место. Где не боятся какашек. Вот. Я сейчас вам радикальное откровение говорю, вы слушайте. Кстати, серьезно, это без шуток. Даже если без шуток, там не боятся какашек. Молодые люди, когда придут, они придут в дредах, в наколках. Они придут бывшими наркоманами. Они придут со своим сленгом. Они придут с зелеными волосами. Или с синими, может быть, с красными, я не знаю. Они придут шумные, они будут кричать, бегать, прыгать, скакать. Они, может быть, что-то сломают даже. Ну, будем ли мы готовы их принять? А почему я говорю про молодежь? Да потому что хорошую фразу Евгений Игнатенко сказал. Это и начальствующий епископ, да? Епископ северо-западного региона?
Да.
Да, епископ северо-западного региона Евгений Игнатенко. Пресвитер. Вот так вот хорошо мы поправили, да. Или это не он сказал? Но смысл в чем? Если тебе 40 лет и рядом с тобой нет молодежи, то когда тебе будет 60 или 80, рядом с тобой не будет тех, кому 40 лет. Если сегодня рядом с нами нет молодежи, которая... Молодежи, я говорю про молодежь. Я сейчас даже не говорю про детей, ребята. Я говорю про молодежь, начиная от 14 лет и выше. Если рядом с нами сегодня нет или мало молодежи, то когда мы состаримся, рядом с нами не будет зрелых людей, зрелых взрослых людей. Если сегодня мы как церковь не задумаемся об этом, если мы не станем вкладываться в молодежь, в это, то некому будет Евангелие передать. Мы должны передать эстафету. Мы как служители, вот сейчас мы 40-летние, условно говоря, да? Мы должны передать эстафету. Сейчас мы, кому 60, кому 80 лет, мы должны передать эту эстафету молодежи. Мы должны увидеть здесь, в этой церкви, молодежь, которая служит. Мы должны в этой церкви увидеть молодежь, которая берет на себя ответственность. Мы должны в этой церкви увидеть молодежь, которая жаждет и пылает просто по Богу. И я знаю, что мы все это знаем. Но я хочу снова, Боже, может быть, эту мысль возгреть внутри каждого из нас, чтобы мы наконец-то начали молиться об этом. Чтобы мы наконец-то, может быть, взяли пост об этом. Чтобы мы наконец-то стали думать об этом и вкладываться в тех, кто уже есть рядом с нами. Не говорить им, а здесь не бегать, здесь не шуметь. Где-то да, где-то можно сказать. Но дать им возможность служить. Я верю в будущее молодежи. Я верю, что молодежь поднимется в нашей церкви здесь. И наша церковь будет полна молодежи. Я убежден, что нам будет мало места. Я верю, что если мы сейчас встанем, если мы позволим Богу изменить нас изнутри, если мы позволим Богу сказать нам, иди и пойдем, очень скоро пройдет времени, этих мест будет не хватать. Для Бога нет невозможного. Месяц, два, три, и эти места могут быть все заняты. И вы будете пораньше приходить в церковь, чтобы место занять. Какое там мое место? Кто первый сел, того и тапки. Знаете, я убежден, что это возможно. Я убежден, что Бог это хочет сделать вот уже сейчас, при дверях, друзья. Дверь-то уже открылась. Иисус говорит, иди, войди. Войди в это новое, войди в это помазание, войди в эту славу. Это сейчас предверяет, это не через год или через два, друзья. Я поэтому начал с того, что я хочу сказать пророческое слово. Я верю, что это пророческое слово. Это сейчас здесь, при дверях. Я говорю Богу, достаточно месяц или два, вполне. Он может и завтра это сделать. Но с учетом нашей инерции, я верю, что месяц или два, и эта церковь может уже наполниться. Это 8 служений. Если мы готовы, если мы хотим, если мы жаждем, если мы жаждем спасения людей, если мы жаждем спасенных душ, Если мы жаждем увидеть на этих местах новых людей, Богу это несложно. Богу несложно вообще. Естественно, церковь растет. Естественным образом. Просто нужно убрать то, что мешает. И все. Аллилуйя.
Эдуард молодец. Когда началась конференция, он подходит ко мне и говорит: пастор, я хочу вот все, что здесь есть, передавать сюда. Я говорю: это так здорово, ты молодец. Он говорит: все, что возможно, передать, чтобы наши все увидели и почувствовали, что они как на конференции. Представляете, это здорово. И он это сделал. Все передал. Ничего не забыл. Спасибо тебе, Эдуард. На самом деле он позаботился о том, чтобы мы почувствовали, что там дух этой конференции. Эта конференция знаменательна тем, что прошло 25 лет. Что за эти 25 лет изменилось, что совершила наша ассоциация. Она, когда начиналась, была где-то 30, около 30 церквей. Сейчас около 60, ну 60 церквей. Уже зарегистрированных, еще там плюс группы, которые мы просто служителей туда рукоположили, но еще они не пасторы. Там четверо пасторов, Светлана, да, было, четыре семьи мы благословили на пасторство, помазали. Вот. И троих просто религиозные группы, которым они руководители. Это как лидеры, исполняющие обязанности пасторов. Так вот, это за 25 лет. Но 10 церквей за последние 5 лет были поставлены. Церквей, которые уже церкви, которых уже там самой маленькой 30 человек церкви. Вот, а там в Улан-Удэ там больше 120, около 150, и все молодые. Понимаете, вот, у нас глобальная стратегия. Мы мыслим глобально. В чем она заключается? В том, чтобы мы должны продвигаться и строить церкви, ставить церкви. Господь сказал: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Понимаете, вот, и наша ассоциация, она как раз направлена на это. Но чтобы строить, нужно... Что нам нужно, чтобы построить что-то? Хоть дом, хоть что? Что? Так, еще? 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 Самое главное, нужны люди, которые будут это делать. Все у нас будет. А строить, если некому, кто построит? Самые главные люди. Вот Бог, почему Он сказал: жатвы много, а делателей мало. Молитесь за делателей. Вот поэтому основание начинается с того, что нужно готовить людей к этому. Это самое главное. И должно быть единство у этих людей. Вот именно строительство вот чего-то. Вот мы читаем же басни Крылова, там лебедь, рак и щука, там еще какие-то разные. Но если согласия нет, что будет? Ничего. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою? Нам нужно обязательно вот сговор какой-то, контракт какой-то, договор какой-то, чтобы мы вместе будем делать вот это вот. Вот представьте себе тело. Я когда... Вот готовился, что-то... У меня был инсульт. Правая сторона не работает. Ну, можно, конечно, она мешает мне ходить, да? Нога вообще не слушается меня, нога вот, но не слушается она мне. Рука не слушается. Ну, так вот поднимаю, а дальше ничего. Ну, так вот могу сжать, а дальше ничего. Она сама по себе не может вот так вот руководить, как сейчас она у меня работает. И поэтому... Ну, вообще можно жить. Аминь. Какие-то костыли и таскать вот это вот ненужное мне, которое не работает, другой половиной. Ведь есть что-то, оно не работает. В церкви есть много народа, но часть не работает. Не служит так, как хотелось бы служиться. Почему некоторые говорят, ну, пастор, мы ведь пожилые люди, чем мы можем послужить? Вы знаете, когда строят дом, там ведь все важное, любой элемент важный. Если поставить кирпич на кирпич, просто вот сложить, он же разрушится. А как соединить кирпичи? Как соединяются кирпичи? Раствором. А в раствор что входит? Песок, цемент, вода, вода. Что это такое вода? Вон вода, лужи воды кругом. Вот. Вон в Волге вода. Вот. А ведь она главная вот в этом вот. В церкви любой человек, он главный. Он нужный. Какой бы возраст ни был у него, он нужный. Пусть он даже будет молиться за кого-то. Он нужный. Если Бог сюда привел вас, а вас Бог сюда привел, потому что Бог приводит людей в церкви. Мы только говорим Евангелие, говорим о Боге, о Его любви, о Царстве Божьем. Иисус говорил о Царстве Божьем. Павел говорил о Царстве Божьем. Петр проповедовал о Царстве Божьем. Все апостолы говорили о Царстве Божьем. Они не тащили людей в церковь. Бог прилагал людей к церкви. Это говорит Писание. Вот. И мы... Нет у нас сил кого-то тащить. Нет еще что-то. Но мы можем сказать свое свидетельство. Молиться за кого-то. И если Бог вас привел, значит, вы очень нужный человек для Господа. Он надеется на вас, на каждого из вас. И он верит в вас. Мы иногда в себя не верим. Ох, я больной. Я не могу так. Вот что подумают? А вам не нужно думать, что о вас подумают. Вы говорите. Ведь Бог сказал, по-моему, он сказал Иеремии, не думай, что ты молодой. Говори. Я знаю, не будут слушать тебя. А ты все равно говори. Наступит момент, когда они или включатся в слово, которое ты сказал, или пристанут перед Богом, и он скажет им, а я тебе говорил через него. Он скажет, я ничего не слышал. Нет, ты слышал. Я посылал тебе пророка, ты его не принял. Понимаете, мы иногда думаем, ну что мы можем сделать? Вода что может сделать? Ничего? А может и все переменить. Вспомните воды, которые с гор, где Сочи, спустились, и поселок все снесло. Вода. Вода братскую ГРЭС разрушила. Там такую махину вывернула. Представляете, метров 80, что ли, она вот, в диаметре. Вывернула ее вода. Мы думаем, ну, что мы можем сделать? Знаете, мы можем изменить себя. Это самое главное, что мы можем сделать. И подчинить себя Богу, Божьему Слову. Вот у меня приготовил 3 эпизода, о которых очень хорошо сказано. Так. Вот представьте себе Давида. Он уже царь. Он, кстати, о царях. И о возрасте. Кто-то был помазан 17 лет. Ему примерно 17 лет было Давиду, когда он был помазан на царя. Представляете себе? 17 лет. Юноша. И какой он там юноша? Если посмотреть, Моисей уходил из скинии, а юноша, Навин, оставался при скинии. Сколько ему было тогда лет? Кто помнит? 40. Юноша. Юноша. 40 лет, юноша. Кому 40 лет? Вы юноши? Так вот, кого-то было 40 лет помазали на царя. Кого 40 лет помазали на царя? Кто помнит? Кто? Соломон. 40 лет. Он 20 лет был царем. Значит, он, в 60 он умер. Значит, 40 лет ему было, когда он помазан царем. Авраам, когда призвали? Ему было 75 лет. Призвали на служение Моисея 80 лет. Иисус Навин 80 лет. Если взять еще одного сильнейшего служителя рядом с Иисусом Навином, кто был послан? Кто? Халев. 85 лет. Он говорит, дай мне, говорит, вот эту гору, я ее заберу себе, возьму ее себе. Мне, говорит, 85 лет, у меня есть сила. 85 лет есть сила. В гору полез. Вот представьте себе сейчас старика 85 лет. И он в гору идет какую-нибудь воевать. Не просто идет туда, а воевать идет, захватывать эту гору, потому что там люди, которые на них смотрят свысока и хотят их вообще придавить, прессовать. Знаете, вот нам не нужно смотреть на возраст, нам нужно смотреть на Бога. Вот Давид, ковчег где-то там в стороне, и он хотел, чтобы ковчег был рядом с ним. Потому что ковчег – это благословение, это Бог, там, где Бог живет. И он хотел этого благословения, он хотел этой благодати, и он хотел, чтобы он был в Иерусалиме. Первый раз не получилось, второй раз он пошел. И вот когда он пошел, он прославлял с такой силой, что с него одежда вся слетела. Давид скакал из всей силы перед Господом. Одежда была, Давид, в льняной ефод. То есть вся царская одежда с него слетела. Осталась вот нижняя одежда. Но она считается, для таких вот бедные носили нижнюю одежду. Это не то, что кальсоны там или еще что-то. Вот, а нижняя хорошая одежда. Вот как, допустим, пальто, а под пальтом костюм. А под костюмом просто рубашка и брюки. Вот он, царские одежды с него слетели, осталась простая рубашка и брюки. И вот он плясал, скакал, не плясал даже, а скакал. Вот кто если смотрел, что было на этой конференции, там все скакали. И когда входил ковчег Господа в город Давидов, Милхола, дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем. Знаете, вот представьте себе дворец царский. Там живет, ну, Дух Святой, потому что там царь, помазанный Богом, любящий Бога, много псалмов написал для Бога, пел, все, послушный Богу. Бог сказал ему однажды, вот что ты будешь делать, я благословлю. Конечно, не грехи. Так вот, и вот в этом доме такой человек, который уничижил. Это что скачет? Как слуга какой-то, простой мужик. Понимаете, мы часто бываем так, но кто-то начинает делать что-то не так. Ну, как нам кажется, вот, ну, не должен он царь, должен быть степенный какой-нибудь, такой вот, ходить вот с головой поднятой, сидеть на троне, взирать на всех и своим взором горящим таким, всех, бух, все падают перед ним. А Давид не был таким. Он был другим. Он любил Господа и поклонялся так, как он считал это поклоняться. Он радовался тому, что ковчег в Иерусалим придет. Это такая благодать, это такая сила будет рядом с ним. И он радовался этому. А Милхола не радовался. Она была из царского рода. И она думала, что Саул должен быть здесь сейчас. Ее отец Саул. Саул должен быть здесь. Она уже охладела к Давиду, пока там Давид воевал, а ее отдали другому. И она говорит, не такой должен быть царь. И когда Давид возвратился, это 20 стих, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь израильский, обнаживший сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-то пустой человек. И сказал Давид Милхоле перед Господом, который предпочел меня отцу твоему и всему дому твоему, утвердив меня вождем народа Господня, Израиля, перед Господом играть и плясать буду. Еще больше уничижусь и сделаю все еще ничтожнее в глазах моих и перед служанками, о которых ты говоришь, я буду славен. И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Она еще молодая была, но детей уже не было. У таких людей не будет продолжений, не будет никаких плодов. Дети ведь это плоды наши. Аминь. Вот. В служении не будет никакого успеха, если люди будут уничтожать тех людей, которые радуются Господу, пляшут перед Господом и служат Ему. Посмотрим еще одно окно. Мы об окнах поговорим. Знаете, вот окно, оно... кто скажет мне, что такое окно? Смысл. Окно, которое соединяет внешний мир с внутренним. И окно это, вот стена, через нее не видно, через окно видно. Как вы сказали, здесь свежий воздух проходит или еще что-то там. Вот, раньше стекол не было, были ставни. Ну, как сейчас у нас называют ставни. Вот, тогда были решетки такие, которые, ну, они как-то сделаны интересно. Я вот был в Израиле, я видел такие решетки на окнах. Ну, там уже, правда, окна совсем другие, она там стекло есть. И в то же время, вы знаете, вот в домах, в которых я бывал там, я в трех домах был, у них нет подоконников. Стена, окно и все. У нас подоконники. А там подоконники на улицу. И вот такие вот широкие, где-то с полметра. Там у них стоят цветы. Такая штука есть, которая поднимает, ну, типа навес или что там. И прикрыло, если солнце в окно. Вот. Так это окно, оно соединяет внутренний мир с внешним. Через него можно смотреть все. Оно защищает от непогоды, которая там может быть, от дождя, снега, где он есть, ветров всяческих и прочих, прочих, прочих. Но вот она стояла у окна внутри Божьего Царства, но там был человек, Милхола, который не хотела принимать то, что было в сердце Давида. И вот еще одно окно показано здесь. Это уже про Даниила. Шестая глава книги пророка Даниила. Даниил был особенный человек, в нем был иной дух. Тут так и сказано, в нем был иной дух. И царь его хотел поставить своим помощником, чтобы он над всеми сатрапами и прочими вот этими вот, министрами, он был главный. Но когда узнали про него, я сказал, какой-то чудестранец. И на такую высоту его хотят поднять, тоже зависть сыграла. Она вот, видите, зависть – это такая штука, которая хочет уничтожить весь мир. Иисуса отдали на распятие из зависти. Даниила хотели, чтобы убить из зависти. Они завидовали тому, что он такой вот человек. У нас тоже, может быть, в нашей церкви ее этого нет, но в мире можем увидеть вот эту зависть. Так вот, издан был приказ, если кто-то обратится к другим богам, но не к царю, того уничтожат. Ну, как уничтожат? В ров с рыбами кинуть, пусть они уйдут на завтрак там или на ужин. Ну, скорее всего, на ужин, потому что печень кинули. Так вот, Даниил, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же его горницы были открыты против Иерусалима. То есть там, где был храм, там, где был, обитал Господь. Потому что в храме Господь обитал. И весь взор его направлен туда. Он смотрел туда. Он не смотрел, что внешне. Что там творится. Там хотят убить его.
Он говорит, мне все равно, я вот буду служить Господу. И он 3 раза в день преклонял колено и молился своему Богу и славословил его. И это он делал и прежде. И это делал он и прежде
того. Знаете, ему было все равно, что о нем подумать. Он молился Богу 3 раза в день и 3 раза и так продолжал молиться. Несмотря на то, что уже был указ, чтобы его убить, потому что он касался его только одного, этот указ. Все поклонялись там богам. Поклонялись царю. У него был свой Бог, как тут сказано. Он своему Богу молился. Тому, который те люди ненавидели. Они ненавидели Давида, Даниила. И представляете, он не испугался. И когда в ров его кинули, царь, конечно, сожалел, потому что он понимал, что это такое. Заговор против него. Закон-то, он не вникая в закон в этот, подписал, против него был направлен. И он сказал ему, Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. Царь понимал, что за Бог у Даниила. И он ему сказал, вот знаете, это слова, которые должны касаться каждого из вас. Потому что это относится к нам всем. Не только к Даниилу. Бог твой, которому ты неизменно служишь, он спасет тебя. И когда царь пришел посмотреть на следующий день, подошел ко рву, жалобным голосом крикнул Даниила и сказал царь Даниилу, Даниил, раб, опять, раб Бога живого. Он понимал, что у него такой-то особенный Бог, не такой, как у всех, не мертвый Бог, который там вот они, идолы, которым поклонялся. Раб Бога живого, Бог твой, которому ты опять неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю, царь, вовеки живи, Бог послал, Бог мой, опять, Бог мой послал ангела своего и заградил пасть львам. И никакого повреждения оказалось на нем, потому что он веровал в Бога своего. Представляете? Вот это второе.
Это комната, где он молился, это церковь. Прообраз церкви. Он молился, служил Богу неизменно, своему, больше никакому другому. И Бог спас его. В церкви спасения. Аминь.
Аминь.
Только в церкви спасения. Больше нет. Так вот. И когда мы служим Богу, Бог спасает нас, даже если мы выйдем из церкви, из этого здания, и будем там где-то, будет какая-то опасность, Бог заградит нас. Да, я сегодня читал Давида, и он несколько раз, вот мне попадали слова такие, Бог щит уповающего на него. Он говорил, Бог щит уповающего на него. Бог щитом был, когда он был с медведями, со львами, вырывал у них из пасти ягненка, чтобы спасти его. Бог был вместе с ним, ограждением и щитом, когда он пошел против Голиафа. Здесь Бог был щитом для Даниила. И еще один, это Деяние 20 глава. Павел пришел проповедовать. Это Деяние 20 глава. 7 стих, ну, начнем с 7. Первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил свое слово до полуночи. Представляете? Как, сколько времени он говорил слово. Первый день недели, с утра до полуночи, он говорил слово. Интересный тут момент.
В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Там было очень много света. Во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих, сидевший на окне обычно не сидят. Ну, сегодня я видел, девчонки подбегают, прыг на подоконник. Сидели и убежали. Вот. А там не, обычно не сидят, там подоконника нет. Как я уже говорил, подоконника нет. У нас есть, можно сесть. Там нет. Стена, окно, а подоконник там. Вот он сидел на окне. То есть на подоконнике, который на улице выходит. И погрузился в глубокий сон. Вот представьте себе, человек сидит на подоконнике, одно ухо у него здесь, проповедь слушает, другое ухо слушает там музыку, машина видно, там он видит, машины видит, здесь видит там чудеса такие, а там он видит мир, там девушки ходят, там юноши ходят. Вот. И он уснул. Всегда, когда ты в таком состоянии, и здесь, обязательно ты уснешь. Погрузишься в сон глубокий. И упал. Человек не упадет в церковь. Тут скажут так, что он не в церковь упал. Либо внутрь здания он упал наружу. И стал мертвым. Павел сошед. Сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел сошед, пал на него и, обняв его, сказал: «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». То есть еще не все потеряно. Даже если человек в таком состоянии и упал, не все потеряно. Его просто нужно поднять и привезти опять в дом Божий. Что они сделали? Они привели его туда. Вошедший переломил в хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета, это Павел, потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешились. Мы должны быть внимательны к тому, что Бог хочет нам сказать через эти три эпизода, через эти три окна. Тот человек, который находится внутри и насмехается, не будет никакого плода, умрет бездетным. Тот, который постоянно служит Господу, там его ничто не может повлиять на него. И ничего сделаться ему не может. Потому что Бог, которому он неизменно служит, здесь, он там его хранит. И даже если вдруг так случится, что мы вдруг упадем, нужно поднять, привести и радоваться тому, что он ожил. Аминь. Знаете, вот Эдуард правильно сказал. Чтобы нам что-то строить сейчас, нам нужно хорошее основание для строительства. И нам нужны люди, которые бы любили эту молодежь. Ну, какая бы она ни была. Вот видели молодежь, там вообще такие. А мы с Димой сидим. Я говорю: пастор, молодежь-то какая заводная. Он посмотрит: а это, говорит, наш. Там они сидят, там не знаю, что за прически, какого цвета там волосы на самом деле. Что они там делают, там пищат, хихикают, что-то. Вот, пляшут чуть ли не на стульях, там сидит и пляшет. Вот, выкрики какие-то там. Нам 25 хором на все. Они не обращают внимания, там кто-то кушает или еще что-то там. Дети бегают, у них своя жизнь, свои тусовки, и они в этом... Он говорит: этих уже, говорит, не вылечишь, они этим заражены, и этим они будут жить. Ну, в смысле, заражены не то, что какой-то плохой болезнью, они заражены Богом. Это
они, Бог как захватил их к себе, это, говорит, уже надолго у них будет. Понимаете, ну, вот если бы посмотреть там, ну, вот так вот, чтобы в нашей церкви, некоторые сказали бы, не, так нельзя, по-другому нужно. Это что такое? А там нормально. Пацаненок какой-то бегает там, проповедь идет, он бегает между стульями, там, на него никто внимания не обращает. Вы поверите? Бог через него говорит, они хотят услышать его. Ну, все, ну, бегает, ну, бегает. Пусть отбегает, здесь ползает по стульям. Потом он сядет на эти стулья. Потом начнет служить. Послушать, начнет служить. Всему свое время. Я смотрю на своих внуков, иногда мне хочется прямо вот за ухо взять и вот, ну что ты так бегаешь? Потом, а ты сам был такой. Светлана говорит, ты сам был такой. Вспоминаю, ну на самом деле сам был такой. И отец меня за ухо иногда стрепал. Вот. Но это время становления человека, там будет все. Его только нужно управлять, чтобы он это, от этого ушел, а шел вот к этому. Управлять. Мы пришли сюда, мы все знали. Какой-то чуши и бреда мы не наслушались. Каких только книг мы не читали. Но это все ушло потихоньку от нас. Вот, да, слава Богу. И вот сейчас нам нужно больше очищаться. Потому что Бог хочет создать человека по образу своему и подобию. И чем больше мы будем обращать внимание на себя, на свой внутренний мир, церковь будет очищаться. Как раз вот об этом, это есть хорошее основание. Хорошее основание. Там как раз говорили об этом. Как вот Сергей Васильевич Риховский, он такой простой пример был. Вот говорит, у многих машин есть. Есть навигатор. Да? Сейчас очень хорошо. Он, мы сегодня с племянником, сегодня разговаривали. Он говорит, я, говорит, уже сейчас пользуюсь навигатором, у меня память отключается. Я включил его и еду. Проехал. Обратно, говорит, без него я уже не могу. Раньше я мог. То есть что-то отключается у него. Так вот, у нас есть навигатор. И мы движемся по тому пути, который он нам указывает. Аминь. Но навигатор, он не рулит за нас, на педаль не жмет, не газует, не тормозит, бензин не заливает, масло не заливает, не грузит, не выгружает, ничего. Он только показывает путь. Вот Иисус наш путь. Он показывает, как идти. Если мы будем идти, как Он показывает, нас ждет успех. Мы придем к Царству Божьему. Если только мы чуть-чуть сбиваемся с пути, нам нужно опять возвратиться, а потом прийти опять на это место. Знаете, когда Сергей Васильевич говорил об этом, я вспомнил, однажды меня пригласил, нас пригласили со Светланой, пастор из Отрадного. А получилось так, что Светлана не смогла ехать, я поехал один. Еду, и навигатор мне говорит, снизьте скорость 30 километров, через 100 метров кольцо, и третий разворот налево. Опять снизьте скорость, 30, а плюс еще 20, 50, я же ничего не нарушаю. Заезжаю на кольцо и выруливаю вот на третью хочу, а у меня скорость 50, а кольцо маленькое, я не успеваю выкрутить, я на вторую вылетаю. И выезжаю совсем в другое место. Я проехал 10 километров, где место разворота есть, и вернулся назад. 20 километров я проехал лишнего пути. Потерял время, которое я должен быть пообщаться, с пастором. А у меня этого времени, я приехал как раз, там уже начало. Представляете, я не послушал навигатора. Часто бывает с нами тут. Мы не слушаем Иисуса Христа.
нам приходится опять возвращаться. Что-то случается, но нам приходится возвращаться. А потом опять идти туда, куда показывает навигатор. Мне пришлось опять вернуться к кольцу, развернуться вот так вот, там уже скорость я 20 сделал. Наверняка я правильно выйду на третий путь, на третий выход. Знаете, ну, жизнь нас учит, аминь. Но есть у нас люди рядом, которые тоже нас учат. Мы думаем, что нас жизнь научит, но мы сделать ошибки можем, конечно, разные, но это будут наши ошибки. Но хорошо бы послушать людей, которые нас учат. Мы бы этих ошибок могли бы избежать. Понимаете? Вот Бог хочет, чтобы Его церковь была сильной. Чтобы она выполнила то поручение, которое нам есть. Может быть, да, Он дал. Может быть, не будем мы ставить церкви, но мы можем привлечь много молодежи, которые будут служить. И, может быть, из них будут служители, которые будут ставить церкви. Потому что мы не знаем, вот, ну, 25 лет. Для нас это эпоха. Как один пастор сказал, 25 лет, это эпоха. Он поздравлял ее, это эпоха. А для Бога сколько это? Да нет, ничего. У меня один день как 1000 лет. И 25 лет для него ничего нет. Там он мигнул, может быть. И эти 25 лет для него пролетели. А для нас, 25 лет. Мы вон какие уже стали. Мы радуемся, что вот у нас за это время здание вот появилось. Там еще что-то еще лучше будет появляться. Вот и служители будут появляться. Но нам нужно держаться вот этого пути. Не просто так. Моисей говорил, что он говорит, покажи мне путь свой. Его путь. Покажи мне путь твой. Куда ты идешь? Я пойду. Я хочу идти с тобой. Я не хочу вот так вот просто. Просто так идти. Вот пришел и сказал, вот Бог, приходи сюда. Я здесь тебя жду. Нет. Бог тебя там ждет. И говорит, иди туда. Потому что Он главный в нашей жизни. Иногда. Господь, мы пойдем туда, благослови нас. А ты там нужен? Или ты этого хочешь? Бог тебя в другом месте ждет. Как простой пример привел пастор Гей. Вроде бы он, а может быть, человек, ну, одна из служителей проповедовал. И он сказал, у меня мечта в луне яблоня посадить. Вот. Ну, прилетел туда, посадил яблоню, она не растет. Ну, можно навоз туда. Конского еще какого-нибудь, что самый такой крутой. А он все равно не растет. А будет она там вообще расти? А для него там нету такого климата, почвы и вообще условий, чтобы она росла. Мы иногда на Луну глядим и думаем, вот там нам нужно сделать что-то. А там ничего не готово, чтобы что-то сделать. Это наши мысли, наши мечты. Не просто так в Библии сказано. Глаза глупого на краю земли. Глупый человек – это не слабоумный. В Библии не об этом сказано, не слабоумный. А тот, который живет без Бога, который не слушает его. Бог называет этот человек глупым. Так вот, глаза глупого на краю земли. Мы хотим вот там вот перевернуть весь мир, что-то сделать. Он говорит, вначале Иерусалим. Наш город – это Иерусалим. Потом Иудеи, наша область. Потом Самария, подальше ее в нашей области. Это наше государство, Россия. И потом уже до края земли. Это уже за Россию. Мы хотим за Россию. Там. И там что-то построить. Вот у нас уже 60 церквей. И сейчас мы молимся. А то вот сегодня, когда мы были, направление решили, что мы будем молиться о том, чтобы поставить церковь вне России. Нашу, нашей ассоциации, чтобы церковь была вне России. И мы молимся о том, чтобы Бог показал, где она должна быть. Чтобы Он подготовил служителей там, на том месте. Вот это глобальная стратегия. У нас тоже должна быть глобальная стратегия для нашей церкви. Это для ассоциации. Но мы же часть этой ассоциации. И у нас должна быть глобальная стратегия для нашей церкви. И мы будем молиться об этом. Чтобы Бог нам показал, что нам нужно делать. Вот Эдуарду на сердце, Николаю на сердце. Мы там разговариваем, говорит, пастор, нам нужно молодежь привлекать. Я говорю, флаг вам в руки и дерзайте. Что нужно, все будет. А что? Будет?
Аминь.
Если внутри сердца их есть, а из сердца помыслы эти все выходят. Аминь.
Аминь.
Не из головы, а из сердца. Если у них это сердце, это помыслы, Бог же все в сердце подкладывает. Все хорошее от Бога. У нас в сердце, и если это есть у них, пусть это будет. Аминь.
Аминь.
Да благословит нас Господь.
Аминь.
Давайте помолимся.
Сейчас мы помолимся объявлением.
Господь, мы благодарны Тебе за это слово, которое Ты нам дал. Это слово ободрения, пророчества и наставления, Господь. Слово, которое дает нам путь Твой, который видит, что нам нужно сделать, Господь. Благослови нас, чтобы мы поняли смысл того, что Ты хочешь нам сказать. Чтобы это было все в нашем сердце. Чтобы те дела, которые Ты нам доверяешь, мы делали, Господь, и были готовы, Господь, идти туда, куда Ты нас пошлешь, делать то, там мы скажешь, и в то время, когда Ты определишь. Мы благодарны Тебе, Господь, за Твою любовь к нашему народу, Господь, вообще ко всему народу, потому что Ты любишь этот народ и хочешь, чтобы мы все полюбили этот народ. Какой, где бы он ни был, где бы он ни рос, каким бы он ни был, Господь, потому что это Твое творение. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты побуждаешь нас изменяться, Господь, изменять свое отношение к церкви, ко всему обществу, Господь, и благослови нас, чтобы это было всегда. Чтобы каждый день мы наблюдали за собой, следили за состоянием своего внутреннего мира и делали все для того, чтобы этот внутренний мир был Твоим, Господи, чтобы полностью был подчинен Тебе. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты делаешь в нашей церкви, Господь, в нашем городе, Господь, и благослови нас, чтобы мы еще больше, Господь, были дерзновенны в распространении Твоего царства, Господь, чтобы мы не боялись говорить, Господь, о Тебе, о том, насколько Ты любишь, Господь, человека, и Ты хочешь всех спасти. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты дал нам язык, дал нам глаза, дал нам уши, дал наш разум, дал сердце, Господь, в котором Ты хочешь жить. Благослови нас, чтобы мы всегда жаждали Тебя, слышали Тебя и делали именно то, что Ты нам говоришь. Мы благодарны Тебе, Господь, за это время, которое мы все вместе провели с Тобою. И благослови нас, чтобы то, что Ты нам вложил, Господь, это было руководством для нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Можете садиться.